Уже 2 года продолжается падение промышленности и экономики на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. И дело не только в войне, разрыве производственных связей и оттоке кадров. Чуть ли не наибольший урон приносят политические решения сепаратистов.
Рабочим сказали это и поставили их перед фактом. Мол, хотите, не хотите, но поскольку им деваться некуда, многие дали согласие.
Как падение экономики отразилось на быте жителей территории под контролем сепаратистов? Как без работы выживают люди в одном из самых густонаселенных регионов Украины? И почему некоторым группам населения под властью группировок ДНР и ЛНР все же живется хорошо? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните нам в студию и расскажите, как из-за падения экономики в оккупированных частях Донбасса изменился ваш образ жизни. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях студии «Донбасс Реалии» доктор экономических наук, профессор из отдела Института экономической промышленности Национальной академии наук Украины Вячеслав Лешенко. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
А также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» и в течение 10 лет председатель Совета предпринимателей города Луганска Сергей Давыдов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вячеслав, наверное, первый вопрос к вам. Есть ли у вас какие-то данные о том, насколько вот за эти 2 года упала промышленность на Донбассе? Есть ли какие-то данные о вас?
Ну, если говорить конкретно, официальных статистических данных об этом нету, поэтому можно судить, сейчас же статистика и как таковая ведется отдельно на подконтрольной территории, отдельно на неподконтрольной территории. Но в целом где-то фигурируется цифра порядка 25-30% общего падения, так сказать, промышленного производства.
Это в течение 2 лет?
Ну, это в ежегодном, если брать разрезы. Поэтому ситуация складывается такая, что любое военное действие, любое размежевание, любой разрыв экономических связей, в конечном итоге он никогда не приносит пользы или позитивного эффекта экономике. С другой стороны, мы тоже можем отмечать, что контакты все равно экономические и человеческие, как подконтрольные и неподконтрольные территории есть. Экономика, она не может жить в замкнутом пространстве, она все равно растет, как трава через асфальт, все равно идут потоки и денежные, и потоки капитала через различные линии разграничения. Единственное, что экономический эффект, конечно, от этого получается только отрицательный.
А вот вообще, если охарактеризовать экономику так называемых республик, да, на чем она держится? Она больше такая либеральная, свободная, или она жестко командно-административная, и в чем ее ВВП, да, что дает в ней этот валовой внутренний продукт? Что там еще работает?
Ну, я бы говорил, во-первых, есть у отрасли предприятия, которые, так сказать, зарегистрированы и там, и, соответственно, свою продукцию реализуют и на той, и на этой территории, и это, в общем-то, эффективно, это поддерживает жизнедеятельность и, прежде всего, досохраняет рабочие места для людей, которые там остались, независимо от их, так сказать, политических убеждений и ориентаций.
В частности, это предприятие Рената Ахметова, да, ДТЭК,
Шахты.
Я
не думаю, что это предприятие Рената Ахметова, только там есть и предприятия и малого, и среднего бизнеса, которые, так сказать, не подконтрольны олигархам. Но, тем не менее, речь идет о том, что и люди, и предприятия не всегда имеют и физическую, и материальную возможность покинуть ту территорию и место нахождения, и место пребывания. А жить-то и выживать людям нужно. Тем более, что налоги платятся и туда, соответственно, в оба бюджета, и экономика, она просто диктует всю искусственность и противоестественность той ситуации, которая сейчас сложилась в этом регионе. В общем-то, Донбасс – это исторически сложившийся регион, где исторически сложились и производственные связи, особенно в отраслях традиционной специализации. Поэтому, в общем-то, оно так и с большим скрипом, и с таким большим ущербом для людей и для экономики в целом мы наблюдаем вот этот процесс, который происходит.
Напоминаю, у нас еще в студии зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Сергей, вот Вячеслав сказал о малом-среднем бизнесе. Есть у вас какие-то данные о том, как обстоят дела с этим там, вот на фоне падения промышленности? Люди или теряют работу, или очень ограничиваются их зарплаты, да? Может быть, они идут в бизнес, занимаются бизнесом, в частности, в Луганской и Донецкой областях?
Ну, знаете, вот если сказать одним словом или одним одной фразой, что все меньше становится оптимизма и веры в будущее, так сказать, или уверенности в будущем вот у представителей малого и среднего бизнеса. Дело в том, что большое количество людей, предпринимателей, в общем-то, выехало, потому что это в основном активные люди, и они, ну, много выехало. Конечно, определенная часть осталась на той территории, и они продолжают встраиваться в ту жизнь, которая там есть, вот как сказал Вячеслав Иванович. Вот, поэтому сказать, чтобы они радовались от того, что у них там есть, что они имеют, ну, наверное, нельзя. Почему они не выехали оттуда? Ну, наверное, у каждого есть свои проблемы. У кого-то семья, у кого-то родители там престарелые, ну и так далее. То есть проблем много. И поэтому они, учитывая свою, так сказать, ну, такую активную жизненную позицию, вот, и умение выстраивать отношения, они каким-то образом пытаются там выстраивать. Я вот буквально недавно посещал эту территорию, так уж получилось, что и, ну, имел разговоры с ребятами. Ну, вы знаете, оптимизма нет. По поводу объема реализации, я говорю, ну, насколько, если не в деньгах, то насколько вообще уменьшилось? Я говорю, на 50-70%? Я говорю, значительно меньше. Ну, как бы выживаем вот как-то так, понимаете, вот выживаем. И все хотят, в общем-то, мира.
Я предлагаю послушать цитату из социальных сетей, вот для того, чтобы понимать, как вот эта вот вся ситуация, которую вы обрисовали, отражается на непосредственно жизни людей. Один из так называемых там общественных активистов Донецка в социальной сети Facebook сделал запись, давайте ее процитирую. «Что у вас в жизни произошло хорошего за эту неделю? Как вы живете? Меня интересует что-либо конкретное, материальное как-то. Покупка одежды, приобретение чего-либо для быта и прочее. Возможно, что вам увеличили зарплату или уровень деловой активности у вас пошел в гору. Главное, чтобы это было ваше личное событие, действие для вас или вашей семьи. Мы не берем политику и государство». Давайте послушаем, что отвечали жители Донецка вот в ответ на этот пост.
Особенно понравилось приобретение чего-либо для быта и повышение зарплаты.
У меня соцвыплата по инвалидности аж 1800 рублей. Ну, как-то так решил поделиться.
Ничего хорошего не произошло. Подключение к клиент-банку из 200 рублей превратилось в 400. А снятие наличных с предпринимательского счета на закупку товаров и оплату услуг стало 3%. Так что пока движемся вниз.
Ботинки осенние свои в ремонт понес. Не взяли. Сказали, покупай новые. На этих уже союзки менять надо. Сносились. Посетил вчера магазины на контуре. Цены охренеть. Поехал сегодня на ЖД рынок. Купил кожаные демисезонные полуботинки за 3000 рублей. 3000 рублей. Осенние ботинки на рынке неизвестного происхождения.
Если удается выкроить деньги, плачу за квартиру. Удается не всегда. Вот зимой, например, мы всей семьей по очереди переболели. Деньги на лекарства ушли. На квартиру выделить не удалось. Тяжелее всего с детьми. Дочка за сезон вымахивает вещи, обувь становятся малы.
Объявили о сокращении штатного расписания. Мне нужно уволить троих людей. Люди подымали ДНР с нуля, а теперь их выкидывают на улицу. О каком повышении зарплаты вы говорите? Здесь люди как мусор.
Сняли 25% зарплаты, в ДНР трудности. А как выживать на 3 копейки, не научили.
Ориентировочно инженеры в бюджетной сфере получают приблизительно 3,5-4 тысячи. Где-то также рабочие и руководители предполагают чуть больше. Не думаю, что кто-то покупает вещи или быттехнику. Да и на празднества не бегают.
Горела колонка, полетели краны на воде. Принесли пенсию по инвалидности 2 с копейками. Заменил, залез в долги. Спасибо Ренату, выживу на кашах. Так живут почти все инвалиды и не плачут.
Вот что говорят сами жители Донецка, вот как они общаются между собой о своем быте. Напоминаю слушателям, у нас в гостях доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, а также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Вячеслав, вот можете объяснить вот причины, нас слушают в частности и там, да, причины вот этих проблем, чтобы люди понимали, почему происходит все именно так. То есть это дефицит товаров и их дороговизна, это низкие социальные выплаты, это массовые увольнения вот на предприятиях. Это уже последствия того, о чем вы сказали?
Ну, здесь можно говорить долго и, как говорит Сергей, тут теоретизировать очень сильно на эту тему. Но мне кажется, что, в общем-то, сформируется вот закономерность и вот проявление вот того характера анклавной экономики, которая, в общем-то, создана. Грубо говоря, открытого рынка, непрерывного свободного движения товаров между вот территориями ДНР и ЛНР и Россией, его, в общем-то, как таковой нету. То есть анклав этот существует. Товарприток товаров из России, он, в общем-то, хотя и есть, и валюта вроде бы как одна ходит, но, тем не менее, существуют жесткие ограничения, потому что Россия не настроена, так сказать, инкорпорировать эту территорию в свою экономику. То есть она тоже от нее отгораживается. Она ее вынуждена содержать, как вот уже вынуждает ее Украина, в рамках вот этих соглашений о территориях, которые аннексированы временно другим государством. Поэтому вот эти все и ограничения, и другие вещи, о которых говорят вот в блогах, о которых говорят в интернете, и они не будут, я думаю, в дальнейшем сниматься, поскольку анклавный характер этой экономической вот этой вот общности, он сохранится. Тем более нету связи с внешним миром, поскольку эту продукцию этих территорий нельзя никуда экспортировать, даже если бы такая возможность была. Все это ограничивает возможности, все это будет как-то влиять на человеческие потоки как в ту сторону той территории, так и с той территории. Поэтому тут уже говорил Сергей о том, что активная часть населения, в общем-то, ищет своей реализации в условиях нормального и бизнес-климата, и нормальной окружающей среды. Но, с другой стороны, тут тоже нельзя упускать тот фактор, что поскольку сейчас мы живем во время таких структурных технологических сдвигов больших, но еще классики экономики, скажем, тот же Кондратьев, вот и говорил, что смена технологических вот этих укладов или длинных волн, говорил, сопровождается большими социальными потрясениями в виде революции, войн и всего третьего. Так вот, деформация традиционной экономики нашего региона, она как раз, в общем-то, и служит выражением того, что мы не можем адекватно ответить на современные технологические вызовы научно-технической революции, и это привело во многом к той ситуации, которую мы сейчас там имеем.
Можно добавлю. Я как бы, ну, я согласен с Вячеславом Ивановичем, и хочу сказать, что действительно закрытость территории, непризнанность этой территории, отсутствие перспектив и отсутствие денег. Ну, денег реально. Потому что пенсию выплачивают, так сказать, номиналом 1 к 2, а цены фактически 1 к 3. Ну, образно говоря, там они плавающий курс. Поэтому отсутствие денег и отсутствие перспективы, нет будущего у людей. Поэтому такая, знаете, вот закрытость, анклавность этой территории, она как бы не предполагает, ну, развитие движения вперед. Поэтому вот такие вот отзывы, такие комментарии, которые мы услышали, они как бы вот немножко поддавливают эту ситуацию.
Вячеслав, вот такое уточнение, как долго может существовать экономика вот такой модели, если, может, какие-то примеры из истории, да, уже Приднестровье не один десяток лет, да, существует, то есть...
Ну, не мы первые, как говорится, не мы последние, и ничего нет нового под луной, как написано в Библии. Мы можем взять классический пример такой страны, как Тайвань, который с 1949 года находится в состоянии анклавной экономики. Но там есть крыша, скажем, Соединенных Штатов. Несколько десятилетий существует непризнанная республика Северного Кипра, которую патронирует Турция. С одной стороны, мы имеем греческую часть, которая является членом ЕС, которая имеет определенные экономические стимулы и поддержку со стороны ЕС для развития, и мы имеем турецкую часть, которая, несмотря на все усилия Турции, остается в достаточно таком плачевном экономическом состоянии. То есть это, так сказать, общемировые примеры. Ну, а наши – это Абхазия, Осетия, Приднестровье – это вот наши, так сказать, соседи, на которых мы можем смотреть и смотря ожидать, что ждет нас через несколько лет, если никаких радикальных изменений не произойдет.
Сергей, прошу. Ну, если говорить о перспективах и как долго это может длиться, то я думаю, что может быть долго длиться. Почему? Потому что, ну, во-первых, население там, ну, как бы это не обидно сказать, возраст, ну, очень много стариков. Понимаете, ну, сейчас можно ошибиться, конечно, в процентном отношении, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что там, ну, процентов 70 – это пожилое население.
Может, 70 много, но весьма существенная часть.
Процентов 70, понимаете, это возраст такой, который, ну, люди, они не производительного труда.
Неактивные
люди, это раз. То есть они будут приспосабливаться, выживать и так далее. Тех активных людей, которые там есть, ну, за минусом тех, которые уехали, а те, которые там остались, они будут встраиваться. Вот я же знаю, что строители где-то пытаются как-то что-то там найти, там и торговля, в основном торговля, которая, так сказать, ну, она выживает, выживала она в любые времена, даже фильм «Тарас Бульба» и то говорит, как ты прошел в эту крепость, он говорит, да, вот так, прошел, да и все, понимаете?
Ну, покупать буду всегда, да?
Да, всегда, потребность есть. Какие-то. И, вы знаете, ну, производство, вот, допустим, там майки, трусы, там какое-то постельное, то есть вот такие, ну, простые товары, которые можно там шить, я бы даже сказал, для них там, ну, такие, знаете, хорошие нормальные условия, потому что, ну, завоз товара ограничен туда, и они стараются там каким-то образом вот выживать. Поэтому будут приспосабливаться люди, это может быть надолго очень.
А вот, Сергей, ну, вот
речь,
мой...
извините, я прерву, что, в принципе, классический пример есть, как сказать, полярной экономики. Это экономика Робинзона Круза. Что даже Робинзон Круза на необитаемом острове и то смог завести какое-то хозяйство, которое обеспечило ему способы выживания и существования. То есть говорить о том, что это какая-то там крах, обречено и все прочее. Это будет выживать, но это будет, опять-таки, деформированная экономика, которая не будет встроена в мировые, так сказать, технологические, экономические цепочки, да. И отсюда будет вытекать вот общая тенденция дальнейшего развития.
На вопрос, допустим, как за эти последние 2 года у ребят спрашиваешь, ты куда-то выезжал, да какой там выезжал, разве что на дачу к себе, там где на той территории, и все. То есть люди, ну, не могут позволить себе вот той жизни, которая была до войны.
А вот я еще в подводке говорил о том, что тут есть не только эти объективные причины, да, но и сейчас де-факто экономикой так называемых ДНР и ЛНР управляют в ручном режиме, и часто эти решения, вот они очень непонятны. Я вот связался с работником одного из заводов в Донецке, некогда преуспевающего, и вот что он рассказал о последней новости из жизни завода.
В течение полугода мы работали на предприятии, нами их занималась служба занятости. Получали мы по 2000 рублей в месяц. Занимались уборкой на территории, заклейкой окон, дверей, дыр от попаданий снарядов. Теперь, предположительно, где-то с апреля месяца нам предлагают работу уже на Донецкую Народную Республику. До этого мы выходили на 2-3 часа, то есть субботники и хлопанье дырок. А теперь мы будем работать полный рабочий день с 8 до 5 и... Нам предлагают за эту же работу предлагают 3000, то есть на 1000 больше. Рабочим сказали это и поставили перед фактом. Мол, хотите, не хотите, но поскольку им деваться некуда, многие дали согласие.
Это был работник одного из заводов в Донецке. Вот в последних новостях, напоминаю, на студии доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Мы говорим вот о экономическом состоянии там. То есть, де-факто, вот получается, что завод ничего не производящий, но, тем не менее, людей держат в штате. Вячеслав, как вы думаете, зачем? То есть, они там убирают территорию. То есть, так полагаю, руководство так называемых республик рассчитывает на вот получение заказов, на оживление. Они серьезно в это верят, вы думаете? Или это... Вот такая задача — поддерживать все на плаву, держать в замороженном режиме, как у ДМЗ сегодня было сообщение, да, в дежурном режиме.
Ну, я не думаю, что вот по той реплике, которую мы слышали, можно сделать какие-то серьезные экономические выводы и заключения. Но факт остается фактом, что основной источник существования – это, в общем-то, дотации, инъекции со стороны России на содержание населения на той территории. В принципе, Россия, она же даже отказалась от, так сказать, интеграции людей из Донбасса на свою территорию, в свою экономику. Потому что многие люди, которые туда попервах выехали во время горячей фазы боевых действий, сейчас возвращаются под тем предлогом, что там нет возможности устроиться ни жильем, ни всем. Поначалу были слухи, скажем, некоторые преподаватели поехали во Владивосток, начали получать в 3-4 раза большую зарплату, чем они имели здесь на Донбассе в гривнах.
То есть такое трудовое мигрантство.
Эти,
да?
Вакансии были единичными. Но вот у меня буквально я разговаривал с парнем, который вернулся, говорит, да, я поехал в Россию, я нашел работу где-то там в российской глубинке у фермера. Вот я у фермера работал, только буквально говоря, что говорится, за еду. То есть денежных я доходов не получил, ничего это, но просто я пытался спасти вот семью, там, жену и ребенка от вот этих открытых боевых действий. Сейчас стало более или менее спокойно, он вернулся, потому что, ну, он не интегрировался туда, там возникли дополнительные трудности и с легализацией на той территории. Вот, то есть он вынужден вернуться и вынужден искать работу на территории ДНР и ЛНР, потому что у него семейные обстоятельства складываются именно таким образом.
Вячеслав, если можно очень коротко, мне интересно, вот вопрос. Они, сепаратисты, берут контроль над предприятиями. Возможно ли при каких-то условиях оживление не бизнеса, а крупного бизнеса, промышленности там? Или это невозможно? Есть ли, к примеру, допустим, тех же анклавов, которые делают заказы на Ирак, там, я не знаю, страны третьего мира?
Ну, я не знаю, как сейчас обстоит дело. Вот если это легальная, так сказать, экономика, скажем, взять Приднестровье и Молдову, там предприятия, которые работают на территории Приднестровья и находят рынки за рубежом, вынуждены работать через соответствующее Министерство иностранных дел и Министерство экономики Молдовы. То есть они легализуют свою продукцию и тем самым легально присутствуют на рынке других стран. Пока что у нас на территории ДНР и ЛНР этого процесса не наблюдается. То есть в данном случае, даже если какие-то предприятия, возможно, и найдут рынки сбыта, они легально не смогут поставить. Это будет либо официальная контрабанда как таковая, либо вряд ли удастся этот товар вывести с этой территории.
Спасибо, к сожалению, у нас заканчивается уже время. Напоминаю, у нас в гостях был доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, а также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Оставайтесь с нами, будет интересно.